Я спела «Вдоль заката проходили лошади», не забыв объявить, что песня посвящается Елизавете Сакас. Сестра Леонида задумчиво слушала, сложив руки на коленях. Лебедь перестал хрупать яблоки и тоже слушал, как будто понимал, что песня о нем и его собратьях. Вот и лошади ушли в горы, как Христос повелел. А наш лебедь уйдет ли с нами? Ведь мы далеко пойдем. Вы что, в самом деле намерены покинуть этот остров? Да. Над нами уже кружат вертолеты экологической службы. А мать Евдокия откуда-то узнала, что экологисты не столько выслеживают опасных животных, сколько охотятся на асов. А ведь мы асы. Словом, пришла пора нам с острова уходить. Как же вы отсюда будете выбираться? Не знаю. Это матушка будет решать. А у вас что же, нет права голоса? Когда спросят, появится. Нет в вашей обители никакой демократии. Что правда, то правда. Чего нет, того нет. Хотите, я вам спою «Светилин», который мы будем петь на Успение Богородицы? Хочу, конечно. Она спела что-то красивое и печальное, хотя и не очень понятное. И снова лебедь перестал есть яблоки и вместе со мной слушал пение сестры Леониды. А теперь переведите мне текст, я не очень поняла слова. Эта песня — завещание Божьей Матери. Она просит похоронить ее в селе Гефсимания, где всегда собирались апостолы, и просит сына принять ее душу. Спойте еще разочек, пожалуйста, я хочу запомнить слова, это так красиво. Еще запомните, мы много раз будем петь этот светилин на службах, потерпите до Успения. А сейчас нам пора идти, скоро обед. Я вам по дороге другую песенку спою, тоже про коня. Мы попрощались с лебедем и пошли обратно через парк, а по дороге сестра Леонида во весь голос пела мне русскую народную песню про мороз и белогривого коня. Ох, и голосище у нее был! А разговор про прекрасного принца у нас так и не состоялся. Ну, я и бросила свои провокации. Время шло, а конца моему вынужденному паломничеству все не было. Я начала волноваться. Как-то я заглянула в гараж, где работал дядя Леша. Там стояли мой джип, мобишка матери Евдокии, маленький трактор и какой-то крытый ящик на колесах. Видимо, прицеп к этому трактору. Вдоль стен тянулись грубо сколоченные столы, а на них в жутком беспорядке громоздились инструменты и стояли небольшие допотопные станки. Вся дальняя стена была завешена сетями, от которых несло рыбой. Мой джип стоял посреди гаража, под ним была яма, а в яме сидел перемазанный дядя Леша и усердно ковырялся в брюхе моей бедной машины. «Когда же ты закончишь ремонт, дядя Леша? Мне домой пора!» «Ты что, не знаешь, как теперь обстоит дело с автодеталями? Могу рассказать». «Да я знаю, дядя Леша». «А знаешь, так терпи. Терпение, смирение, любовь — вот главные монашеские добродетели». «Так я же не монахиня. Ты проповедь отца Александра на Преображение слышала?» «Слышала». Он напомнил предсказание святых, что в последние времена монахи будут жить как мирские. Отсюда следует, что теперь мирские, чтобы не подводить монахов, должны стараться жить как монахи. Так что подвязайся во славу Господню и жди, когда я тебе скажу, что машина готова. Все, гуляй, Кассандра». И я гуляла. То есть не очень-то много я гуляла, больше делом занималась. Я скоро поняла, что надо помогать монахиням. Рабочих рук у них катастрофически не хватало. Молитвенницы они были просто неимоверные, молились почти беспрерывно. Но и трудились тоже, каждая за пятерых. Выжить в островных условиях монастырю было непросто. Больше всех меня поражала мать Евдокия. Она вела занятия с сестрами, руководила пением на клиросе. Она же была в монастыре экономкой и занималась продуктами, а когда приезжали паломники, занималась ими вместе с сестрой Дарьей. Как-то я спросила ее, откуда у нее столько энергии и физических сил, как это она все успевает. В чем тут секрет? «Секретов у меня три», — ответила она. «Первый — любое дело начинать с благословения. Второй — делать все с молитвой. А третий — всегда делать немножко больше, чем можешь, тогда в следующий раз еще больше сможется. Подошло время уборки овощей и фруктов. Почти все надо было по благословению матушки сушить впрок. Как я поняла, делалось это в расчете на предстоящую дорогу. Вместе с сестрами я резала фрукты и овощи на длинном столе, поставленном прямо в саду. Потом их относили на кухню, где мать Алония с помощницами сушила их в духовке и к специальной сушилке, устроенной дядей Лешей на берегу пруда. От резки лука и картофеля руки у меня потрескались и почернели. Они еще и болели, особенно к вечеру. Иногда так ломило пальцы и запястья, что я не могла уснуть. Я растирала руки, согревала их под подушкой, но это мало помогало. В таком же состоянии были руки у всех сестер, только они не догадывались пожаловаться. Я же в конце концов не выдержала и обратилась к сестре Леониде, которая разбиралась в травах и при случае лечила ими сестер. Она приготовила мне мазь по рецепту пиренейской матери Ольги, сваренные вместе оливковое масло, воск и смола кедра, того самого, что рос возле иконописной мастерской. Я стала эту мазь втирать в кисти рук, и очень скоро мне полегчало. За мной эту мазь стали употреблять и монахини. Сестра Леонида цвела. Ей так редко удавалось полечить кого-нибудь своими снадобьями в этой нехворающей и неунывающей обители.